Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем знакомиться с учительными книгами, и сегодня познакомимся с другой книгой, авторство которой тоже приписывается царю Соломону, с книгой «Экклезиаст». Сама книга «Экклезиаст» от слова «экклесия», то есть это некая проповедь в церковном собрании, просто можно перевести как «проповедник», как проповедь человека, произносящего в неком собрании, послушать его мудрости. То есть вот такое, в принципе, поучение, предложенное публично. Вообще-то эта книга, на мой взгляд, из книг библейских, самая несовременная книга. Она передает вообще-то очень древние и всеобщее мироощущение, наполняя его смыслом, премудростью и свидетельством о Боге. Но в наше время она несовременная. Ну вот, например, начинается книга. «Суета-сует», — сказал экклезиаст. «Суета-сует, все суета. Что пользу человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Все реки текут в море, но море не переполняется. Все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушаньем. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это уже было в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Вот с этого отрывка начинается книга «Экклезиаст». И все вот в прочитанном отрывке, как и вообще в этой книге, все вызывает наше неприязненное отношение. Ну, по меньшей мере, непонимание. Если все суета, то зачем это слушать и зачем это читать? Да и некогда нам не слушать это, не читать. Мы люди деятельности. Мы люди торопливости и поспешности. Для нас именно суетливость является жизнью, проявлением веры, проявлением добра, проявлением жизни. Мы именно в деятельности находим осуществление всего, что у нас есть. Именно деятельность для нас принципиально важна. В каком-то смысле, да может и в совершенном смысле, мы все по преимуществу наследники нового времени, наследники протестантизма. Вот с этой его идеей, что деятельность есть ключевая такая, скажем, парадигма, в которой осуществляется человек. У нас, может быть, даже от какого-нибудь француза Бергсона или германца Ницше гораздо больше внутри, чем от святых отцов. Потому что это именно их идея, что жизнь проявляет себя в первую очередь в активности. И чем больше этой активности, тем более насыщена, полна и осуществилась наша жизнь. Именно в активности и познается плодотворность и успешность нашей жизни. Мы не просто делаем, мы именно торопимся делать, спешим успеть. Экклезиаст говорит, нет, невозможно все успеть. все равно ты всего не пересмотришь, не перечитаешь, не переслушаешь и не переделаешь. Нет, говорим мы, нам надо успеть сделать как можно больше. Мы хотим успеть, нам некогда задуматься и помолиться, некогда понять, что всего мы не успеем. Надо успеть как можно больше. Мы торопимся, мы даже не понимаем, что все то, что мы хотим успеть, никакого отношения не имеет к тому, чем мы будем заниматься после нашей смерти. Все, что мы делаем, не имеет никакого отношения ни к нашему спасению, ни к тому, чем нам придется заниматься после смерти в Царстве Божьем. Но сравним, например, эпизод, когда Христос приходит в дом к сестрам Лазаря, и Марфа начинает очень благочестиво и трепетно готовиться послужить Христу, а Мария слушает, что он скажет. И Христос, когда Марфа укоряет Марию, скажи, пусть она мне поможет, он делает интересное замечание. Мария, Марфа, Марфа, ты суетишься о многом, но одно есть на потребу. Мария же благую часть избрала, которая не отнимется от нее. То есть Мария избрала ту часть, которая пребудет с ней вечно. То, что делает Мария, можно делать вечно. То, что делает Марфа, можно делать только в процессе этой жизни. Но нам это так трудно понять, не то что трудно, почти невозможно понять, что мы сразу же бросаемся защищать Марфу, будто бы она нуждается в нашей защите. На самом деле это мы не ее защищаем. Мы защищаем свой деятельный образ жизни. Нам непонятно ни это утверждение Христа, ни образ Марии. Мы хотим оправдать свой собственный образ жизни, свою собственную суету, которой мы и посвящаем всю свою жизнь. И уж тем более нам непонятно утверждение книги «Экклезиаст». Мудрец, книжник, ученый. Это же стало пугалом, клеймом, почти ругательством. Мы обзываем их фарисеями, ханжами, знайками, ботаниками. Это люди, которые ищут мудрость. Еще, может быть, и похлеще можем чем-нибудь назвать. Бездельники, тунеядцы. Они ничего не делают, они только мудрствуют, они только молятся, они только ищут Бога. Нам это не понять. Мы даже не пытаемся вникнуть порой в их опыт, настолько он нам не интересен. Те, кто не умеет делать, те, кто не практики, те, кто мыслят и созерцают, они ничего не значат по сравнению с практиками и прагматиками. Человек, который знает Бога, нам менее интересен, чем человек, который может реально помочь починить машину или сделать ремонт в доме. От него есть практическая польза, а от тебя, человек, который знает Бога, какая польза? Что ты-то можешь делать? Чем ты можешь реально сделать плодоносной эту жизнь, как будто в этой жизни и есть весь смысл существа? Именно делу сейчас отдается вся сила, вся воля, все время, поэтому свидетельства книги «Экклезиаст» кажутся нам надуманными, пустыми, бесполезными, напрасными, то есть в сущности суетными. Суета – это перевод как бы с точностью да наоборот. То есть для нас суета – это некая деятельность, это вот мы все суетимся, и как бы вот не порой не пренебрегали, да, суета заела, но на самом деле в глубине души мы за каждым этим суетным делом видим значение. Мы, с одной стороны, вроде извиняем себя перед лицом братьев наших во Христе, перед лицом священника, и перед лицом Бога, «Господи, прости меня, суета заела». Но в глубине души мы это не считаем суетой. Мы делаем дело. Мы делаем важное дело, без которого совершенно жизни себе не мыслим. То есть какое-то странное отношение у нас к этой суете. С одной стороны, мы вроде бы извиняем и оправдываем себя в том, что суетимся, а с другой стороны, именно этим всем многочисленным делам мы придаем первостепенное значение. А на самом-то деле суета с еврейского – это пар, это выдох, который делает человек, это отсутствие содержания, то есть просто пустота, ничто, тщетность, переведено, вот, наверное, славянское слово будет точно, то есть то, что не несет ничего, это пустое. Оно безжизненно. И мы, наверное, в глубине души все-таки чувствуем это, раз нам необходимо оправдать, что то, что мы делаем, действительно важно делать. И в то же время, если мы начнем разбирать, что мы сегодня делали, каждое дело нам покажется очень важным, очень значимым, и мы не согласимся, что это пустое. Да, может быть, и согласились бы, но для этого надо остановиться на бегу, надо перестать суетиться, надо выдохнуть и начать дышать Богом, жить Богом. Великий пост, недавно окончившийся, наше стояние в четверг Пятой Седмицы или накануне Великого Кануния Андрея Крицкого, или перед распятым Христом в день Великого Пятка, или перед плащаницей в ночь на утренней Великой Субботы. Наше стояние, оно очень ценно именно то, что здесь мы не суетимся, если только хотя бы мысли о наших повседневных делах оставили за порогом храма, и здесь мы внимаем таинству, и если мы погружаемся в те тексты, которые слышим, в созерцание распятого за нас и перед нами Бога, то многие и многие, выходя потрясенные в эти дни из храма, никуда не хотят бежать, никуда не хотят суетиться. И наступает очень часто и очень многих некая трезвость. Человек, может, впервые начинает понимать, что из многочисленных делаемых им дел есть некие действительно пустые, а некие не настолько пустые, потому что благодаря этим делам он, скажем, помогает людям, благодаря этим делам он созидает душу, благодаря этим делам он кормит людей в нем нуждающимся. И вот в этот момент очень ценный, получает человека, пронзила трезвость, его посетил свет, и этот свет разделил то суетное, что действительно пустое, на те дела, которые в сущности не суетные, потому что они несут жизнь или ему самому, или тем людям, которые от него зависят. Дальше больше, и может, простояв несколько лет у креста и перед Христом, человек поймет, что те дела не являются суетными, делая которые, он не забывает о Боге. Те дела являются и нельзя называть суетой, которые могут быть на протяжении всей полноты осуществление этого дела могут быть наполнены богомыслием, боговедением, молитвой. Человек может молиться и крутить баранку автомобиля, может молиться и работать за станком, может молиться и преподавать в школе, может молиться и делать операцию. Оказывается, что есть дела, которыми он может делать так, что сердцем и умом не отрывается от Бога и делает дело-то не суетное, потому что делает то дело, которое поручил ему делать Бог. А если он делает это дело, то дело, которое поручил ему Бог, значит, это не суетное дело. Это дело его жизни. Это дело, которое наполнено благодатью, то есть жизнью. И вот это развлечение, этому развлечению нас учит Экклезиаст. Начали мы с того, что все суета. Но если мы именно сможем остановиться перед светом и истиной, перед Христом и Богом, то мы начинаем различать, что не все, чем мы занимаемся в течение своей жизни, в течение одного дня, не все на самом деле является суетой, потому что мы можем творить волю Божью. А там, где творится воля Божья, там нет суеты. Пишет книгу Экклезиаст не монах, отшельник, не юродивый, не неудачник, не человек с неудовлетворенными амбициями. Пишет богач, царь, находящийся на достигший вершины славы, почестей, богатства, мудрости. Его все уважают, его все чтут. Перед ним все трепещут, он все, что захотел, исполнил. И это эти свидетельства его о суете, он на самом деле все это испытал собственной жизнью. Он прошел все и понял, что то, чем он занимался, в этом не было Бога. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. И все это, в чем он себе не отказывал, еда, напитки, женщины, дела, строительство, труды, даже сама мудрость оказалась суетой. Хотя он не был лентяем, он с радостью погружался и в храмостроительство, и в социальную активность. Он даже позволял себе заведомую глупость, испытывая пьянство, сладострастие, удовольствие и даже идолопоклонство, и ни в чем не нашел смысла, потому что все это суета и не было наполнено Богом. Это не наполнило ни его содержанием, ни его жизнь, не давало ощущения насыщенности и полноты, потому что человек создан для Бога и создан Богом, и поэтому только Бог, Альфа и Омега, начало и конец, причина и цель и полнота содержания человеческого бытия. Только Бог есть смысл, и только то, что от Бога и в Боге, не суетно. Все, что не в Боге, все, что не по воле Божьей совершается, все это действительно суета, и чем бы мы ни делали, если это не несет нам Бога, если это не наполняет нас жизнью от Бога, если это не приобщает нас к Богу, не присоединяет нас к Богу, то все это суета, все это пустота, потому что в этом нет жизни. Бог есть мера всякой вещи, и Соломон прошел мимо его. И то, что он прошел мимо его, это и засвидетельствовано было тем, что он в конце концов впал в страшный грех идолопоклонства. В книге Экклезиаст содержится еще одно важное свидетельство. В чем, по мысли Экклезиаста, причина суетности человеческой жизни? Причина ее ненормальности. Вот он говорит в 7 главе 29 стих. «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Именно помыслы, именно в данном случае помыслы, как жизнь не по воле Божьей, а по своим похотям, по воле, как сказал бы Павел, князя, господствующего в воздухе, по воле тех вещей, существующих в мире, которые воспламеняют наши прихоти, похоти и страсти. Грех проявляется через мысль, через ум, входит и пленяет наш ум, разрушая всю нашу жизнь. Помыслы являются тем, что разрушает жизнь человека. И в этом смысле, и в этом свидетельстве Экклезиаст как бы примыкает, смыкается со свидетельством святоотеческого опыта. И в том числе и поэтому книга эта была очень читаема, популярна святыми отцами, отшельниками и египетской, и сирийской пустыни, потому что они видели, что тот их опыт, который они имеют, он подтверждается, он находит отражение и в данном случае, в данной библейской книге. И стало быть, если человек пустился во многие помыслы, значит, чтобы вернуться к правде Божьей, надо отсечь эти многие помыслы и, как говорили святые, вперить ум свой в Бога, то есть устремить все внимание, сосредоточить на Боге, на призывании Его святого имени. Отсюда важна, особая важность целомудрия, как отказ от множества помыслов, от распыление себя в этой множественности помыслов. Отсюда важна и твердость ума. И поэтому обращение человека начинается с того, что он творит покаяние. Покаяние, метаноя, это есть изменение ума. Человек обращает ум свой от созерцания тварных вещей, а созерцание греха и предмета собственных вожделений устремляют все это к Богу и утверждает мысль, помысл свой единственный в Боге. И, конечно, проще всего, просто естественным образом проще всего это сделать, когда человек призывает имя Божье. Ведь призывание имени Божьим, скажем, тот образ, который был, так скажем, освящен, утвердился в святоотеческом опыте, призывание молитвы, произнесение молитвы Иисусовой, это ведь и есть очень важное умственное движение. То есть сосредоточить ум свой в Боге можно только с молитвой. Ум – это его естество пребывать в постоянном движении. Он не может быть безвидным, он не может быть бессмысленным, он не может отказаться от помыслов. Ум – такая его природа, что помыслы в нем непрестанно пребывают, постоянно входят, и постоянно какие-то мысли в нем вращаются. Замереть этот мысль не может, а надо, чтобы утвердить свою жизнь неподвижно на камне спасения, укоренить свою жизнь в Боге, это необходимо сделать, потому что именно многие помыслы разрушают жизнь человека. И чтобы это сделать, и была привлечена молитва, вот такая простая, многократно повторяющаяся, но со вниманием молитва, она в конце концов собирает ум, собирает внимание, во-первых, в обращении к Богу, в покаянном, смиренном при преклонении перед Ним, в готовности слушать Его, в просьбе о помиловании. И таким образом, вот такая аскеза, молитвенная аскеза ума, она постепенно исцеляет ум от множественности помыслов. Поэтому так много святые отцы пишут об умном делании как важнейшем элементе борьбы с помыслами. И это первое по мысли Экклезиаста причина ненормального положения вещей. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Вторая в том, что, как пишет он в 9 главе, «всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешному. Это-то и худо во всем под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, и после того они отходят к умершим. То есть загробная эта участь у всех одинакова, и эта одинаковость, эта несправедливость в одинаковости и есть то зло, которое развращает и ввергает в безумие сердца человеческие. И в этом обращении экклезиаста видно взывание к суду, к справедливому воздаянию, что должна быть некое воздаяние, утешение, награда человеку, каким-то образом старающемуся исполнять закон Божий. И как бы свидетельствуя о том, что однажды это случится, пророчествуя о том, что все-таки это будет однажды, хотя сейчас они так и все люди идут в одно место, но однажды будет суд, и все тайное и явное будет взвешено. Вот в 12 главе, в 14 стихе пишет Экклезиаст: «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Это именно свидетельство о Боге как судье, о суде как воздаянии праведнику. Здесь содержится указание на важнейшее значение веры в суд для нравственного определения человека. И поэтому не случайно в символе веры стоит известное выражение, седьмой член, говорящий, что верую в паки грядущего со славою судите живым и мертвым. Потому что если нет суда и нет воздаяния, то действительно тогда великое развращение посещает сердца человеческие, как свидетельствует об этом Экклезиаст. Потому что тогда человек не боится ни воздаяния, ни суда. Он убежден, что какая разница, как жить, все равно все будут в одном месте. И вот по мысли Экклезиаста и по мысли отцов, составляющих символ веры, вера в грядущий суд, который будет судить живых и мертвых, это есть очень важное для нравственной, в том числе духовно-нравственной позиции, элемент веры человека. И третья вещь, третья беда, которая является причиной всякого зла в мире, по мысли Экклезиаста, является то, что нет радости, нет присутствия Бога в этом мире. Вот так взывает Экклезиаст, он говорит, что главное, чтобы было утешение, тогда мир изменится. Вот в 4 главе он свидетельствует. И вот слезы угнетенных, а утешителя нет у них. В руке угнетающих сила, а утешителя нет у них. И это прямо свидетельство и упование и почти пророчество о грядущем явлении Святаго Духа. И именно поэтому Христос в известной прощальной беседе называет Дух Святый утешителем, что Он придет и утешит. Уже здесь, в этой жизни, человек терпящий и смиряющийся, человек противостоящий греху и терпящий нападки сильного и грубого, он уже получает утешение. И в этом великая отрада, и в этом великая плод того дела, которое принес Христос на землю. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.